По дороге Руби, которая вела машину, спросила Турстена.
«Я смотрю, ты к Дженсену неровно дышишь, а, Чарли?»
«Да уж», — скорчил гримасу Турстен.
«У меня с ним связаны скверные воспоминания. Когда я вел дело, видеться нам приходилось частенько. Мы ведь с самого начала были уверены, что именно он убил тех двоих. А он вел себя вызывающе нагло, словно знал наверняка, что нам его не прищучить. Однажды я приехал к нему, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Так он только рассмеялся мне в лицо и сказал, чтобы я убирался.
Ты думаешь, он может оказать сопротивление?»
«К сожалению, нет», — усмехнулся Турстен. «А мне бы так хотелось доставить его к нам с мигалкой и сиреной. Так, по-моему, мы уже приехали».
Руби остановила машину у шестиэтажного кирпичного дома на авеню Брикл. Турстен оглядел его и заметил.
«Дела у этого типа идут неважно. Когда наши дорожки пересеклись в прошлый раз, он жил в роскошном особняке. Он заглянул в ордер. Здесь написано «Квартира 308». Пошли».
Табличка с именами жильцов и кнопками звонков подтверждала. Дженсен занимал 308-ю квартиру на третьем этаже. Однако предупреждать Дженсена о своем визите в намерение детективов не входило.
«Скоро кто-нибудь выйдет», — сказал Турстен.
И точно, почти сразу сквозь стекло вестибюля они увидели сухопарую пожилую даму в косынке, твидовой куртке и сапогах. Она вела на поводке комнатную собачку. Как только эта леди щелкнула замком, Турстен распахнул перед ней дверь и показал удостоверяющий личный жетон.
«Мы из полиции, мэм, по служебному делу».
Руби тоже достала свой жетон, и какое-то время старушка изучала оба, потом всплеснула руками.
«Ну надо же, а я как раз ухожу. Происходит что-то интересное, офицер?»
«Боюсь, что нет. Нужно вручить штраф за неправильную парковку». С лукавой улыбкой старушка покачала головой.
«Я еще не разучилась читать. Детективы такими вещами не занимаются».
Она потянула за поводок.
«Пойдем, Феликс. Нам с тобой тут явно не рады».
Турстен дважды бухнул кулаком в дверь 308-й квартиры. Изнутри послышались шаги, потом голос спросил.
«Кто там?»
«Полиция. Откройте, пожалуйста».
В центре двери блеснул крохотный светлячок, мгновение спустя заскрежетал засов, и дверь приоткрылась. Турстен тут же рывком распахнул ее настежь и вошел. Патрик Дженсен, одетый в легкую спортивную рубашку и светлые брюки, сделал пару шагов назад. Руби вошла вслед за Чарли и закрыла дверь.
«Патрик Дженсен»,
— детектив говорил уверенно и резко, держа ордер в руке. «Вы арестованы по обвинению в убийстве Наоми Мэри Дженсена и Килберна Оуэна Холмса. В мои обязанности входит предупредить вас, что вы имеете право хранить молчание, не отвечать на вопросы и потребовать присутствия адвоката». Произнося привычные слова предупреждения Миранды, Турстен пристально следил за выражением лица арестованного, которое оставалось неестественно безмятежным. Такое впечатление, подумал детектив, что он ожидал этого момента. Потом Дженсен спросил.
«Могу я позвонить своему адвокату прямо сейчас?»
«Да, но сначала я должен убедиться, что вы не вооружены».
Дженсен покорно поднял руки и дал Турстену проверить себя сверху донизу.
«Окей, сэр, можете воспользоваться телефоном. Только один звонок».
Дженсен поднял трубку и набрал номер, который знал наизусть.
«Попросите, пожалуйста, Стивена Круза».
Пауза.
«Стивен?»
«Это Патрик. Помнишь, я как-то сказал, что мне однажды может понадобиться твоя помощь? Так вот, этот день настал. Меня арестовали».
Еще пауза.
«Убийство».
Дженсен слушал, плотно прижав трубку к уху. Ясно было, что Круз его инструктирует.
«Я ничего не говорил и не буду», — сказал Дженсен по телефону. Потом обратился к детективу. «Мой адвокат спрашивает, куда вы меня увезете?» «В полицейское управление Майами, отдел по расследованию убийств», — ответил Турстон. Дженсен повторил это в трубку. «Да, надеюсь скоро увидеть тебя». А закончил он разговор и повесил трубку.
«Нам придется воспользоваться наручниками, сэр», — сказала Руби Боуи.
«Хотите сначала надеть пиджак?»
«Пожалуй», — ответил Дженсен, казавшийся слегка удивленным.
Он отправился в спальню, где застегнул рубашку на все пуговицы и надел пиджак, после чего Руби стянула ему руки за спиной наручниками.
«Вы, ребята, просто сама вежливость», — сказал Дженсен.
«Спасибо».
«Абсолютно не за что», — отозвался Турстон.
«Силу мы применить тоже можем, но предпочитаем обходиться без этого».
Дженсен пригляделся к нему внимательнее. «А мы не встречались раньше?»
«Да, сэр, доводилось».
«Теперь вспомнил. Я, кажется, был тогда довольно хамоват.
С тех пор много воды утекло», — пожал плечами детектив.
«Извиниться никогда не поздно, если вы не против».
«Конечно»,
— ответил Турстон и продолжил холодно. «Но мне кажется, у вас сейчас есть куда более серьезный повод для беспокойства. Прошу следовать за нами».
Руби Боуи как раз закончила говорить по радиотелефону.
«Они взяли Дженсона и едут сюда», — сообщил Эйнсли лейтенанту Ньюболду и Кэрзону Нолзу. Последний уже навестил свое начальство, прокурора штата Адель Монтесино, и только что вернулся.
Дженсен успел позвонить своему адвокату Стивену Крузу. «Он тоже в пути», — добавил Эйнсли.
«Хороший выбор», — кивнул Ноулс. «Круз парень крутой, но с ним можно иметь дело».
«Я тоже его знаю», — сказал Ньюболт.
«Но как бы он ни был хорош, против наших новых улик он ничего не сможет сделать».
«У меня появилась идея», — продолжал Ноулс.
«Пока Дженсен едет сюда, давайте перенесем коробку в комнату для допросов. Вскроем ее и разложим все на столе. Как только Дженсен это увидит, он поймет, что попался всерьез и, возможно, заговорит».
«Хорошая идея», — одобрил Ньюболт и посмотрел на Эйнсли.
«Малкольм, подготовишься?»
Привезенного в управление полиции Дженсена сначала подвергли обычной для арестованных процедуре. Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, попросили вынуть все из карманов и составили опись имевшихся при нем вещей. Он понимал, что попал в колеса бездушной казенной машины, где человек обезличивается. Кто знает, когда он сумеет выбраться из нее и выберется ли вообще. Он, конечно, был встревожен, но особого страха пока не испытывал. С самого появления полицейских у него на пороге мысли Дженсена забавным образом словно подверглись заморозке. Он так долго боялся того, что теперь свершилось. По временам страх этот преследовал его в навязчивых кошмарах. Но сейчас, когда это произошло, страх вдруг отступил. Вероятно, потому, — думал он, — что ему сразу стала ясна вся неизбежность последующих событий. В порыве дурацкой страсти, бесконтрольных эмоций он совершил серьезное преступление, и теперь закон настигнет его, он понесет наказание. Как любой человек в его положении, он сделает все возможное, чтобы избежать этого наказания или максимально смягчить его. Но только позже он сможет понять, велики ли у него шансы. Конечно, в ту минуту он не подозревал, какие события привели его к столь неожиданному аресту. Но он был достаточно знаком с системой, чтобы сознавать, должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. В противном случае его просто вызвали бы сначала для допроса, не запрашивая ордера на арест. Тогда с бюрократическими формальностями было покончено, Дженсена все еще в наручниках припроводили к лифту и далее, несколькими этажами выше, в комнату допросов, как нынче называют ее более цивилизованно, в комнату собеседований. Едва перед ним распахнулась дверь, как Дженсен увидел на столе открытую коробку, обтянутую именной синей клейкой лентой Синтии Эрнст.